Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире гость в студии, наша постоянная передача. Я вам представляю мою гостью, это Валентина Урлапова, организатор елизаветинских семейных классов по программе «Русская классическая школа». Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
И я рада вас сегодня видеть. Потому что тема такая очень злободневная, актуальная и достаточно интересная, я думаю, для наших православных и не только православных слушателей. Это обучение детей. Ну и вот елизаветинские семейные, собственно говоря, классы по программе русской классической школы, они и были созданы для того, чтобы как-то вот образовать по-новому, может быть, нашу подрастающую смену. Да, наших ребятишек.
По хорошо забытому старому.
По хорошо забытому старому, но оно к нам возвращается как бы вот в таком вот качестве, да. Мы же, многие поколения уже отвыкли от этого, да. Для нас-то это новое.
Да.
Но и тем не менее, действительно, хорошо забытое старое. Ведь оно существовало многие годы и даже столетия. И значит, оно недаром существовало. Так ведь?
Да,
ведь
конечно.
Если кто-то зажигает звезды, значит, это кому-то нужно. Ну вот, так вот, давайте поговорим и о русской классической школе, и о вашем опыте образования вот таких елизаветинских семейных классов при приходе Рождества Христова. Такой класс существует, и вы руководите им. По благословению, я думаю, что батюшки,
да,
наверное,
отца
настоятеля, отца Владимира Зязева. Ну вот, первый опыт. Об этом опыте мы сегодня и поговорим. Ну, начнем с чего? С русской классической школы или же сразу с классов с ваших? Как вам удобнее?
Ну, я хочу вот немножко, может быть, такое небольшое предисловие. Я считаю, что в моей жизни в прошлом году, год назад, произошло сразу два чуда. Первое чудо – это то, что я узнала о программе «Русская классическая школа», совершенно просто великолепной программе, которая, оказывается, уже существует 10 лет. А второе чудо – это, конечно, то, что нам удалось с благословения батюшки организовать вот этот вот семейный класс, в котором учится сейчас мой младший сын.
И человек там немного, но это начало, 5 человек – да,
ну, то, что 5 человек, это может быть даже и неплохо.
Может, для начала неплохо.
Потому что педагог, он может держать всех учеников в фокусе внимания, все вовлечены в беседу в процессе урока. Для малышей это очень хорошо, да, потому что никто не может там отсидеться за спинами других, да, или очень часто бывает. Вообще, психологи говорят, что внимание человека, объем внимания взрослого человека составляет 5 плюс-минус 2 объекта. То есть одновременно педагог, да, именно психологически, может держать в поле своего внимания 5 учеников, ну 7 учеников, 15, 20.
Это уже
кто-то,
много.
Как вот у водителя есть такое понятие «слепое пятно». Да, то есть есть такое место на дороге, когда человек ведет машину, которое он не видит ни в зеркала, ни, то есть вот...
Да.
Ведя автомобиль, он просто не видит, да, это очень опасное место. И тут тоже образуется такое, в большом классе такое слепое пятно, да, это ученики, которые чаще всего такие удобные, достаточно пассивные по разным причинам ученики, которые, ну вот, могут, им комфортно, когда их не спрашивают.
Но в то же время, их не замечают.
Да, когда их не замечают, да, может быть, они робкие, может быть, это неуверенные в себе дети, может быть, они просто медлительные и вообще не успевают за темпом урока, да. И вот эти вот дети, попадая в слепое пятно, они очень много теряют. То есть они выключаются.
Не развиваются.
Не развиваются. Поэтому я считаю, что вот такое число 5.
Хорошее число.
Оно хорошее число, да, и которое педагог может прямо контролировать и увидеть каждого, понимать особенности каждого. Ведь каждому надо даже тот же самый вопрос задать по-разному. Вот, то есть кому-то, кто-то медленно, да, немножко медлительный, и надо выждать паузу. Чтобы ребенок ответил другим, пока не давать, да. Кто-то, например, слишком наоборот активный, стремится, вот такой конкурентный, стремится пролезть вперед всех. Его надо где-то тоже придержать, чтобы дать остальным поработать. Да?
Да,
и
да,
вот
да,
у
да.
каждого такие вот свои какие-то ключики, моменты.
Ну, вот, мы сказали о двух чудах, так сказать, которые произошли у вас, это узнали о русской классической школе. И еще что?
И то, что классы организовать удалось. Создался наш класс, и за нами идут еще шестилетки, которые на следующий год тоже будут первоклашками, тоже присоединились, подключились и занимаются по программе для шестилеток.
Ну, а вот о русской классической школе вы узнали. Для вас это было первое такое чудо?
Да, это было первое чудо у меня, потому что у меня есть еще старшая дочь. Я начала изучать вообще, что существует, куда податься, по какой методике учить, потому что результатами обучения старшей дочери в школе я была абсолютно недовольна, потому что вроде бы много заданий, вроде бы много что делают, вроде бы программа какая-то такая продвинутая считалась, программа называлась «Школа 2100», и на момент ее поступления дочери в школу все стремились учиться по этой программе.
2100?
Да.
А что это значит?
Она считалась программой для продвинутых детей, да, такое развивающее мышление. Но, к сожалению, когда моя дочь, она спортсменка, начала ездить на соревнования, и я начала с ней заниматься, я поняла, что знания очень поверхностные. И что самое печальное, то нет желания вдумываться. Да, нет вот этой любознательности, нет любви к учебным предметам. Да, то есть вот не чувствуется, что в этом этот учебный, как у меня было в школе, например, я очень любила математику, целый мир был для меня. Угу. Да, история, целый мир, такого нет. И я начала искать, что сделать, может быть, на семейное образование как-то уйти, может быть, еще что-то. И вот в этом поиске, сейчас же очень много всяких программ, я вижу много всяких учебных комплектов, ярких, красочных, каждый вот кричащих, да, каждый продвигающих себя. И я вдруг узнаю про программу русской классической школы и понимаю, что вот это оно и есть настоящее. Я вот прямо чувствую, что есть настоящее. И я сама с интересом начинаю читать методические пособия, понимая, что я тоже многого не знаю, и мне самой интересно, да, копать в глубину. Вот. И, конечно же, я начинаю сразу же пробовать на своем шестилетнем тогда сыне то, что я вижу в роликах, то, что я читаю в методических пособиях. И
именно
понимаю,
по русской классической школе.
Да, и понимаю, как это интересно, как это работает. Вот, и тогда, конечно, я...
И тогда вы увлеклись этой идеей.
Да, я увлеклась, да, и решила, что вот другого пути просто нет, я не хочу другого пути. И, наверное, это вот Господь послал мне вот эти знания, да, вот эту информацию для того, чтобы я сделала такой выбор сейчас. Вот у моего ребенка есть шанс учиться по этой программе. И я начала изучать возможность, как это вообще можно сделать.
Ну и прекрасно, что, конечно, появился такой шанс создать школу вот семейных этих классов, вернее, создать Елизаветинский семейный класс именно. Вы занимаетесь при храме Сергия Елизаветинском, да?
Да, храм.
Ага, там у вас класс есть.
Да, в учебном классе занимаемся.
Прекрасно, то есть помещение есть, появились учебники.
Вот, ну я хотела сказать, конечно, о самой программе «Русская классическая школа». Говорить о ней можно много. Руководителем проекта по разработке, по возврату вот, к традициям, потому что программа по словесности, она основана на трудах Константина Дмитриевича Ушинского, да, то есть это XIX век. Программа по арифметике, она основана на тоже лучших традициях нашей отечественной педагогики, да, то есть это времен 40-х, 50-х годов. В основу учебника арифметики это, по сути дела, переизданный, отредактированный учебник «Пчелка», по которому учились, ну, наверное, вот наши родители, да, то есть родители, дедушки и бабушки сегодняшних учеников. Настолько это вот все глубоко. И Татьяна Анатольевна Алтушкина, руководитель проекта вот этого, она проделала огромную работу, собрала команду единомышленников, которые вот это все сделали доступными для нас.
Угу. То есть были и книги вот эти вот найдены, и
были найдены напечатаны. Книги, да. Татьяна Анатольевна рассказывала, сколько времени она провела в различных библиотеках, архивах для того, чтобы вот найти вот эти вот жемчужины отечественной педагогики, да, которые позволяют дать ученикам действительно настоящие, глубокие, крепкие, прочные математические знания. Да. А Ирина Анатольевна Горячева тоже, десятилетия уже работала и продолжает работать над созданием программы словесности, основываясь на трудах Ушинского, подробных методических пособий, которые вот сейчас они на таком уровне, что даже мама, да, вот с ребенком на семейном образовании может взять это пособие и заниматься по нему сама,
дома,
обучаясь,
дома,
да,
дома
и обучая
заниматься.
Своего ребенка. Вот. И, конечно, огромный, неимоверный труд был проделан и продолжают разработчики трудиться, да, угу. Продолжается эта работа. Вот, и я, конечно, очень вот благодарна Богу, что вот так вот случилось в нашей жизни, что мы имеем шанс, возможность к этому приобщиться.
А много сейчас вот таких вот классов? Есть какие-то учебные заведения, которые работают именно по этой системе, да?
Да. Угу. Сейчас уже, несмотря на то, что программа государством не аккредитована, да, то есть у нас вот для начальной школы существует только 4 программы, которые аккредитованы государством, то есть учебное заведение имеет право вот
работать
по ней, выдавать в конце учебы там аттестат, например, да, то есть какие-то вот эти вот документы угу. государственного образца. Да? Угу. Несмотря на это, сейчас вот буквально последние годы наблюдается такой огромный рост количества учебных заведений, которые переходят на программу «Русская классическая школа».
Да?
Целое движение угу. существует в Крыму,
Uh-huh.
В Москве, да, открываются классические гимназии. То есть в нашем городе тоже по этой программе работает не только гимназия разработчиков, да, то есть самой Татьяны Анатольевны, которую она открыла.
Она на Уктусе, да?
Да, uh-huh. но и две православные гимназии тоже
это
взяли
еще,
за основу.
Еще какая Елизаветинская?
На Елизавете, да, которая гимназия царственных страстотерпцев. И Свято-Семеновская гимназия. Вот первый набор сделала в этом году по программе «Русская классическая».
Только-только начала тоже да. делать наборы
первоклашки.
Такие. Первоклашки.
Учатся.
Ну, у вас тоже первоклашки. Ну, давайте мы все-таки вот об ага. этом первом вашем опыте поговорим.
А давайте немножко, может быть, я о программе все-таки расскажу, потому что
давайте,
не раскрыла
тему. Говорите.
Я бы хотела просто вот как-то показать достоинство этой программы, почему мы выбрали, за что
да.
мы ее так ценим.
Хорошо.
Во-первых, это необыкновенная глубина. Сейчас в школе обучение, ну, любому предмету ведется как бы от абстрактного к конкретному. То есть в школах, например, ну, дается такое правило, да, это называется так-то, это называется так-то, вот тут вот есть такое место, где, в которых вот ты можешь ошибиться, оно называется орфограмма, запомни, пожалуйста, ученик, да, и вот много вот этих абстрактных понятий вводится и правил вводится уже с первого класса, и ученик должен как-то их там применять, как-то осмыслять, но до конца он пока еще у него мышление даже не работает на таком уровне. А программа русской классической школы, она именно природосообразна, как говорил Константин Дмитриевич Ушинский. То есть она сообразна с мышлением ребенка. Я по образованию психолог, и я сразу, когда увидела вот эти учебники, эти видеоролики, да, видеоматериалы, посетила семинар, я поняла, насколько психологически, то есть насколько программа учитывает психологические особенности мышления ребенка.
Mm-hmm.
Мышление первоклассника, оно преимущественно носит образный характер. Оно не абстрактно, да, поэтому нельзя идти от каких-то общих правил, от каких-то общих абстрактных понятий, тем более иностранных. Да, это все загружает голову ребенка ненужной совершенно информации.
Порой то, что он даже не понимает, да, ведь.
Ну, ему как-то, конечно, объясняют, как-то вот, может быть, натаскивают его на это. Но полного понимания нет. А Константин Дмитриевич Ушинский, он еще полтора века назад предложил другой подход – идти от опыта ребенка. Вот ребенок, он уже разговаривает на этом языке, да, он уже слышит слова, умеет их произносить. И вот из этого он умеет уже строить предложения. И вот это вот его уже целостный опыт работы с этим языком, и надо использовать как стартовую точку для того, чтобы, ну, изучать язык. Uh-huh. Да, то есть все идет от опыта ребенка. Все, вот мы сейчас заканчиваем первый класс, все, что мы делаем, оно неразрывно связано с конкретным практическим опытом. Счет идет со счетным материалом обязательно. Ребенок это все и потрогает, и увидит. Да? То есть у него работают одновременно три уровня мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное. И логическое мышление, оно подключается с опорой на образы. Еще в современных вот подходах очень часто неправильно понимается образное мышление. Считается, что раз у ребенка мышление, во-первых, отождествляется понятие образного мышления с понятием визуального канала восприятия информации.
То есть, то, что он видит.
Да. То есть надо нарисовать в учебниках много картинок, раз образное мышление, тогда ребенок будет смотреть в этот учебник. Но это совершенно неверно. Потому что ребенок, может быть, он смотрит, но эти картинки красочные, они отвлекают его от восприятия учебной информации. Поэтому в учебниках русской классической школы вот такой вот неяркая, да, желтоватая такая бумага, чтобы не напрягать зрение, они черно-белые, но картинки все натуральные, без излишних, да, таких, без излишних красок, без излишней вот этих вот отвлекающих моментов.
Вычурности каких-то.
Весь сам вид этого учебного пособия настраивает ребенка на то, что учеба это серьезное дело. Это не игра. Да? Игра это одно, учеба это другое. Да? Это не развлечение. Это дело.
Это какое-то серьезное занятие.
Занимается. Но это дело, оно дается ему по мере сил. И вот, например, еще неправильное, да, какое бывает понимание образности. Вот, например, рисуют так называемые вот эти схемы Горецкого, да, когда твердый согласный звук синим цветом обозначают, гласный красным, мягкий согласный, значит, зеленым, да. И почему-то предполагается, что это и есть использование образного мышления. Он видит эту картиночку, значит, это образное. Это не образное мышление. Здесь подключается абстрактное мышление. По сути дела, ребенку предлагается еще один язык, достаточно более, еще даже более абстрактный, чем язык научных терминов. Вот давайте мы обобщим все согласные звуки твердые вот таким знаком назовем, да?
Это еще затрудняет, еще дополнительная задача какая-то для,
да,
него.
Да, это дополнительная задача.
Решить, которую надо.
Которая совершенно.
Надо отобрать вот это красные, это синие, там эти зеленые, да? То есть еще плюс ко всему решить какую-то задачу.
Да, поэтому вот эти методики, они не приближают ребенка к пониманию, а наоборот удаляют, да, то есть информируют какой-то абстрактный мир, мир абстрактных терминов, в который он варится, заучивает, сдает, забывает. Да? Вот. В русской классической школе все наоборот, то есть идет все от опыта, да. И образом слова является изначальным, с которым начинаем работать, является именно его звуковой образ. Да? Ребенок произносит громко слово «ромашка». Да? С движением произносится «ромашка». И потом вот этот вот звуковой образ остается у него в памяти, так называемый последовательный образ, да, и он может разделить его на звуки, да, и может посчитать количество звуков. Вот такие упражнения в русской классической школе делают шестилетки при подготовке к школе. Вот, то есть вот такая вот образность, она совершенно другая. Правильная образность, настоящая, да. То есть, вот это меня
видим,
совершенно,
да,
очаровало, когда я увидела эту методику. Вот, и настолько прямо вот Ушинский до того был гениальным педагогом, что все открытия психологов 20 века и Жана Пиаже исследование, да, где он исследовал, как развивается мышление в процессе развития ребенка, да, что вот до 7 лет оно еще пока действенное, да, оно как бы вот просто в действии, да, то есть ребенок должен быть погружен вот в эту среду. С 7 до примерно 11 оно, так называемая стадия идет конкретных операций. То есть ребенок может мыслить логически, но с опорой на образ, с опорой на действие, да, то есть как бы вот так, да. И уже после 12 он начинает как-то мыслить какими-то абстрактными категориями. И эта методика учитывает это, причем учитывает настолько естественно, да, без всяких искусственных каких-то приемов, техник, да, как сейчас любят, технологии обучения. Это не технология, это вот прям живое, да,
погружение.
Какой-то живой источник, да, ребенок погружается в это и начинает видеть в нем образность русского языка. Да? Русский язык, он не воспринимается как какой-то формальный набор каких-то набор звуков, да, то есть слово не воспринимается как набор звуков. Оно воспринимается как имеющий смысл. Очень глубоко раскрывается этимология каждого слова. Вот, например, даже такие абстрактные, казалось бы, понятия, как имя существительное, да?
Да.
Что такое имя существительное?
Все, что существует.
Все, что существует, да. То есть, но этот термин, он вводится только во втором классе. В первом классе нет.
Нет.
Нет такого, да. То есть мы термины не вводим. Но когда он вводится, ребенку говорится, что это этим имя, да, то есть мы называем таким образом все, что существует, поэтому оно и существительное, да? А есть признак, да, признак слова. И никто не говорит ему про существование, что это там часть речи, которая отвечает на вопрос, кто что, вот это абстрактное определение. Вот это все, что существует, может быть названо таким именем, да, именем существительным. А то, что признак, он всегда прилагается, да?
Прилагательное.
То есть мы говорим, прилагательное, имя прилагательное. И вот таким образом раскрывается смысл каждого слова. Буквально вот у меня был такой опыт, когда я заменяла учительницу, и была тема как раз города и реки. И я для себя с удивлением открыла, что, например, Дон и Днепр — это, по сути дела, родственные слова. Слово «дно», да, — это глубокие реки. И каждое ведь слово, оно имеет такую свою историю, да, свою этимологию, которая, понимая которую, ребенок начинает глубже чувствовать свой родной язык. И со второго класса вводится в программу церковнославянский язык. Да, и вот эта азбука, она, смотрите, она уже красочная, да, то есть вот такая. Вот. И тут тоже начинается все от опыта ребенка, да, то есть от тех слов, которые он, может быть, слышал в храме, да, какие-то простейшие. Ну, вот, например, я открыла на случайной странице, да, на букве Буки. И здесь вот написано: «Ты си един свят, ты си един Господь». Это эту молитву, если дети ходят в храм, они слышали уже, да? Сейчас они уже вот этот образ уже у них есть, да, вот какой-то звуковой, да, как минимум. Сейчас уже начинается понимание, да, то есть вот здесь они Пресвятая Троица, святые души, да, то есть вот такие коротенькие какие-то фразы, они уже начинают вот их
осваивать,
да, осваивать. Вот. И церковнославянский язык нужен не только для какого-то осознанного участия в богослужении, например, да, то есть он еще нужен для того, чтобы глубже понимать свой родной язык. Ведь это ж корни русского языка.
Корни, конечно, корни. Церковнославянский язык – это наш старый язык, которым глаголили наши предки.
Да.
Ну что, мы, значит, с вами поговорим о предметах, наверное, вот все-таки в первом классе, которые были, да, которые были в первом классе у ваших учеников.
Предметы, они не только у наших, да, у всех, кто учится по программе «Русская классическая школа». Основные предметы такие – это чтение, письмо и арифметика. Почему арифметика? Да, почему не математика, как, например, говорят, сейчас в школе называется этот предмет? Потому что в русской классической школе в лучших традициях отечественной педагогики идет обучение предметное. Вот сейчас математика, даже я удивлена была, когда у моей дочери, которая учится в 8 классе, предмет называется математика. У них нет алгебры и геометрии. Это просто, ну я не знаю, вот для меня это возмутительно. Потому что действительно нельзя. Они прошли одно, да, какую-то тему, вот, допустим, квадратное уравнение. Раз переходит начало теории множеств, например. А потом раз треугольники, да, равенство. Вот, то есть для того, чтобы иметь какое-то целостное, фундаментальное видение предмета, нужно его изучать во всей полноте. И он от простого к сложному, постепенно, да. И поэтому в русской классической школе обучение предметное. Вот, и у нас предмет арифметика, да, то есть мы учимся считать, очень много у нас устного счета, потому что, вот как сейчас в школе, двузначные числа складывают столбиком, учат во втором классе, нет, счет столбиком, сложение столбиком начинается только, когда дети уже осваивают счет в пределах тысячи, до этого они все считают в уме. Да, то есть складывать двузначные числа, вычитать двузначные
Всё
числа, они должны уметь в уме. И это очень важная работа ума, устный счет. Здесь нужно как-то разделить на удобные части, да, число. Здесь нужно удержать, и даже дается им для счета устного выражения не в одно действие, да, а в несколько. Mm-hmm. То есть нужно удержать промежуточный результат. Мы тренируем память, mm-hmm. мы тренируем мышление, когда, допустим, как-то надо перегруппировать числа для того, чтобы сложить, да, их. То есть вот устный счет, устному счету уделяется большое внимание. Сейчас мы тоже много считаем устно, правда, пока еще на нашем уровне. Сейчас мы считаем в пределах 20, да, и к концу года, вот немножко у нас осталось один месяц, чуть больше месяца, мы освоим первую сотню, да, начинаем осваивать первую сотню. Но уже в рамках вот этого вот счета до 20 мы уже, наши ребята уже владеют операциями и умножение, и деление, да, то есть не только сложение, вычитание. Mm-hmm. И самое главное, что они понимают смысл этих операций. То есть они не просто зубрят таблицу умножения, mm-hmm. да, или деление, как считают, что это обратно, значит, там из таблицы умножения мы зубрим таблицу деления. Они все это прощупывают на опыте.
Так.
И мы принципиально, да, в программе «Русская классическая школа» не используются сначала такие формулировки, как там, 2 умножить на 3. Мы говорим не так. Мы говорим по 2 взять 3 раза.
Угу.
Да, то есть по 2 яблока взяли 3 раза.
Угу.
И в такой формулировке раскрывается весь смысл этого действия. Да?
Mm-hmm.
То есть у ребенка уже не возникает вопроса, а когда надо применять умножение или почему здесь надо применять умножение. Он понимает, что, ну, например, не знаю, задача простейшая, да, стоят 3 тарелки, на каждой лежат по 2 яблока, да,
mm-hmm.
сколько яблок всего. Ну, понятно, что по 2 надо взять 3 раза, mm-hmm. да, то есть вот это в самом языке.
Палочками пользуетесь при счете?
Мы пользуемся и палочками, и счетным материалом различным, и даже вот задачи иногда приходится иллюстрировать, да, на каких-то, ну, конкретных вещах. Да? То есть ребенок в этом возрасте, он должен все пощупать руками, все увидеть, все взвесить. Да? Понятие килограмма, например, изучается не абстрактно, а все взвешивается на весах. Да? Mm-hmm. То есть килограмм может весить большая подушка, и килограмм может весить, там, не знаю, баночка с водой, да, которая тут гораздо меньше.
Как загадку нам загадывали, что легче, килограмм пуха или килограмм железа в детстве, да, на логику, да, мышления. Килограмм и есть килограмм, только там железка будет маленькая, а пуха будет много, да?
Да, у нас был вот с этим килограммом пуха очень интересный опыт, да. Сначала вот такой большой мешок с подушкой, да, пока... держит ребенок, да, в одной руке, да?
Uh-huh.
А в другой руке ребенок держит, по-моему, песок, что ли?
Uh-huh.
Соль. Вот
соль,
пачку,
соль.
Килограммовую пачку соли. И вот его спрашивают, девочка,
что тяжелее?
Что тяжелее? Учительница задает вопрос. Она говорит, что тяжелее? Вот соль тяжелее. Есть такое психологическое явление, называется иллюзия Шарпантье.
Как?
Иллюзия Шарпантье. Uh-huh. Это мы вот в университете изучали психологию, мы ее на себе проверяли. Абсолютно, это такая иллюзия восприятия, когда на одной руке одинаково весят предметы, но один меньше, он воспринимается как тяжелее, да, то есть наше подсознание даже делает поправку, да.
Наоборот, он легче воспринимает.
Более плотнее, который угу. плотнее, он воспринимается тяжелее. Нам физически кажется, что он тяжелее. Вот. Но наши дети, после того, как все взвесили на весах, они сами пришли, сами поняли, что одинаково они весят. Да? И вот моего сына папа дома спросил, ну и что тяжелее? Первый же вопрос, это такой вопрос известный, что килограмм пуха или килограмм железа? Он говорит, так одинаково, килограмм же, и там килограмм. Он говорит, а почему, говорит, если килограмм железа на ногу упадет, то будет больнее, чем если упадет килограмм пуха? На что мой сын говорит, потому что железо более плотное.
Угу.
Да, то есть
он догадался уже.
Он употребил такое интересное слово сплотненное.
Уплотненное.
Сплотненное, да. И вот он аргументировал, да, то есть тут нашел, да, то есть привычка задавать себе вопрос, почему, понимать, проникать в суть вещей.
Суть вещей, да. Ну, это здорово.
Формируется.
Это здорово. Потому что нам-то задавали в третьем или четвертом классе по поводу килограмма пуха и килограмма железа, мы не могли ответить.
Провокационный вопрос.
Провокационный.
Ну, а тут просто они конкретно эту тему прощупали. Они, вы, может, тоже ошиблись, но они прощупали ее, прожили ее, да.
Подержали в руках.
Целый урок они занимались этими взвешиваниями. Они уже все, они уже Они осознали, прожили.
Ну, то есть арифметика, родное слово.
А, родное слово, чтение, да, чтение и письмо.
Письмо. И письмо, это опять возвращает нас к прописям, да? Вот для чего это дается, Валентина? Вот все-таки интересно, вот как вы считаете, для чего давалось раньше письмо? Вот такое, когда человек тренировался писать буквы. Не случайно ведь это все.
Оно, да, не случайно. Но, может быть, раньше и не было другого выхода, а сейчас время очень такое... Большой соблазн напечатать все на компьютере. Угу. И многие люди считают, что зачем писать-то учиться? Все равно наши дети никогда не будут ничего писать рукой, они будут на компьютере набирать, и ладно. Угу. Но вы посмотрите, насколько более сложная технически, да, координационно операция написания даже какой-то самой простейшей буквы и набирание ее клавиатуры нажатием пальца.
Только кнопочку нажать.
Да, да, только кнопочку нажать. Насколько более сложную работу проделывает головной мозг. Насколько он... Большую тренировку получает в процессе написания каждой буквы.
Развивает мозг.
Да,
то есть
это
мышление
мозг.
Тоже.
Психологи давно уже говорят, что нужно развивать детям мелкую моторику. И вот это вот, потому что она напрямую связана с развитием мозга. И вот это вот такое письмо наше, оно...
Сначала палочки вырисовывают.
Да, сначала палочки, элементы, потом толщины. Из этих элементов. И дети очень хорошо понимают, как устроена каждая буква. Не просто им дали образец, они должны перерисовать. Они очень хорошо понимают, из каких элементов она состоит. И они даже могут поправить, да, кого-то, что неправильно написали. И сначала они рассматривают это детально на доске, потом они рисуют у нас на грифельных дощечках, пишут сначала мелом. Во-первых, само по себе интересно, а во-вторых, в крупном формате они прямо осваивают каждый элемент, как они между
этой
собой
буквы,
связаны.
Той или иной буквы, да?
Вот, и насколько сложные связи формируются у них в головном мозге, при том, что вот они каждый день заняты такой работой.
Так, ну хорошо, вот мы с вами поговорили и о письме, и о чтении.
О чтении, да, о русском языке. Вот
да,
хотелось еще добавить, я прям ехала сюда.
О математике, то есть об арифметике говорили, сейчас о чтении еще.
О чтении несколько слов еще добавлю, что помимо изучения, вот изучается не только происхождение, да, каждого слова, глубокое понимание достигается, но изучается еще и образный характер. Ведь это же язык наш русский, это не формальная система, да, как вот какой-то компьютерный язык, да, или он даже образ, да, относится к категории синтетических языков, да, которые очень сложно, да, то есть в одном слове заключена такая огромная образность. И вот я, когда ехала сюда к вам в студию, я вспомнила стихотворение, которое недавно учили наши дети. Оно очень короткое, но для современных детей оно непонятное. Это стихотворение Аполлона Майкова, которое наши дети с удовольствием все выучили очень быстро. Стихотворение такое: «Золото, золото падает с неба. Дети кричат и бегут за дождем. Полны эти дети. Его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба». Оно очень сложно образно, да? Вот, но сейчас детям стараются давать стихи для заучивания совершенно другого содержания, да? То есть, например, если вы по коридору мчитесь на велосипеде, да, и навстречу вам из ванной вышел папа погулять, ну и тому подобное, то есть в стиле Григория Остера. Потому что детям должно быть весело, смешно, стихи должны быть интересные, развлекать и так далее. А вот это стихотворение, оно очень серьезное. И прежде чем учить стихи, всегда проводится вот этот вот анализ, да? Причем анализ, я для себя... Вот, на чем не сосредоточишься, везде вот эта психологическая глубина открывается. Проводим анализ, да, то есть мы начинаем задавать ребенку вопросы. Что такое золото? Да, спрашиваем мы ребенка. Они говорят: ну как золото? Драгоценный
золото,
металл.
Золото падает, да, с неба, да?
Драгоценный металл. Металл разве падает? Металл падает? Нет. А почему дети золото кричат, что золото падает? И вот они начинают это все себе визуально представлять, как солнечные лучи отражаются в каплях воды, да, вот эта красота вот этого образа.
Дождя и, вот этого, да?
Да.
Капель
и
дождя.
Потом вот в этом лаконичном, да, вот маленьком стихотворении в пять строчек весь процесс, да, мы его сберем, да, только в полных амбарах, вот этих золотистых колосьев, да, тут с детьми задаваем вопросы, вот это все разбирается. После этого они легко учат это стихотворение и осваивают фиксирует именно вот эту образность. Угу. Это очень ценно, потому что этого нигде нет.
А книги есть вот это? Вот в родном слове, да, это все фиксируется?
Да,
То есть в родном слове, вот смотрите, действительно здесь не только буквы, но уже и стихи какие-то даются, да?
Ну, вот это то, что вы держите перед собой, это азбука. У меня, к сожалению, книги для чтения, вот, из которой я вам сейчас привожу пример, с собой нет, потому что дети просто сейчас в данный момент учатся по ним. Я не смогла ее взять. А это они уже изучили азбуку, поэтому я ее так для иллюстрации привезла. Вот. То есть вот куда прямо в каждом уроке такая глубина, и дети приучаются думать глубоко, да, то есть они получают именно глубокие, крепкие, прочные знания. Иллюстрация. Мы сдаем аттестацию сейчас, и сын, ну, был вопрос в тесте, подобрать к, в школе уже, которую проходили аттестацию, подобрать к слову «густой» синонимы, то есть там надо было выбрать синоним из списка слов. Мы такое слово синоним не знаем, близкое по значению. Да? Мы термины эти не употребляем. Близкое по значению. Ну, и было слово, одно из них, дремучий.
Дремучий.
Да. И вот мой сын, когда мы ехали уже после тестирования, он задумался, а почему вот он дремучий? Это же не обязательно, почему он дремучий? От слова дремать, а почему он дремлет? И сам начал задавать эти вопросы и размышлять об этом. Да, то есть вот такое, такая привычка проникать вглубь значения слово. Каждого слова, смысла его, происхождения его. Это очень ценная привычка, которая потом лежит в основе и словарного запаса, да, и грамотной, красивой, правильной речи, точного выражения своих мыслей, и даже орфографической вот этой зоркости, да, правописания, потому что если мы понимаем, откуда, чувствуем, да, не то, что мы вот сейчас учимся это не понимать, а прямо чувствовать, да, чувствовать, откуда произошло это слово, как раз из какого-то корешка, да, вот растение растет, так и из какого-то вот... Корневого, да, слова, несущего в себе основную мысль, оно произрастают разные слова. И
так же, как вот вы сказали, что Дон и Днепр, мы же чувствуем Дон, дно, Днепр, дно, Донный тоже. То есть глубину вот речек чувствуем
дон,
уже, да?
Вот такой Донный, да, слова, уже связанные с этим. И, например, мы сейчас в первом классе не изучаем почти вообще никаких правил, да, то есть мы не от правил идем, мы, допустим, вот ребенок написал слово глаз с буквой С, да?
Слово мы не глаз, используем,
да, как ну, которым мы смотрим, орган, да, орган да? зрения. А ребенку можно просто задать вопрос, как мы говорим, глаза или голоса? И он сразу же исправится, да, то есть вот он учится практически себя проверять. При этом вот эти правила, что для того, чтобы проверить там согласную на конце слова, вот этой вот
надо
абстрактной формулировки.
Да, проверить другим словом. Да.
Он просто учится это делать, он работает с живым словом, с живым языком и учится им владеть. Вот пока на таком своем наглядном, таком действенном уровне.
Вот вы говорили, что ваши ребята уже сейчас, детки, заканчивая первый класс, они уже даже проходят экзамены. Но экзамены где они проходят? В гимназии?
Да, я уже говорила, что программа «Русская классическая школа» пока государством не аккредитована, поэтому для того, чтобы соответствовать, да, то, чтобы как бы закончить среднее образование и получить документ государственного образца, нужно аттестоваться в какой-то школе, которая вот работает по аккредитованной программе. Собственно, мы вот этим путем и идем, и в конце каждого года мы сдаем экзамены. Экзамены мы сдаем, конечно же, по другой программе «Школа России». И, конечно, нам последние вот пару недель мы уделяем время подготовке к этим экзаменам, потому что наши дети не привыкли к тестам. А экзамен очень, большая часть проходит в форме теста, то есть выбрать правильный вариант. Поэтому мы им просто объясняем, как это делать, да, объясняем некоторые слова, которые могут встретиться. Это такая вынужденная необходимость, на которую мы идем для того, чтобы
получить, аттестовать,
себя уверены.
Аттестовать
да,
как-то детей. Вот. Ну, то есть уже проходят дети, и они проходят благополучно вот эти вот экзамены в школе.
Ну вот сейчас у нас
первый экзамен.
Мы находимся в процессе этого опыта, да, первый из 4 аттестационных дней у нас позади. Ребята у нас молодцы, они не растерялись, они выполнили задание, то есть получили свой зачет. Вот, и мы продолжаем дальше. На следующей неделе еще пойдем сдавать зачеты. И слава Богу, что администрация школы доброжелательная, такая очень педагог хороший принимает аттестации.
У вас на договорных основах, да? Существует вот эта взаимосвязь и сдача экзаменов, да? Ну и вот еще хотелось бы поговорить о том, что, значит, у вас этот первый класс, первый опыт, да? Вот, но вы будете продолжать обучение, да? В следующем году это уже пойдет второй класс,
второй
ребята,
класс, да.
Так? А первый вы будете набирать? Да?
У нас сейчас помимо первоклашек еще занимаются подготовишки. Причем там прям вот классический такой вариант, сформировался класс девочек.
Uh-huh.
Да, то есть там одни девочки. Это очень хорошо, потому что мальчики и девочки, они немножко по-разному устроены психологически. Девочки быстрее созревают. Да, и вот девочки с девочками, когда... То есть раздельное обучение мальчиков и девочек – это очень хорошо. Потому что в школах бывает... Вот мальчики же, наверное, знаете, что обычно отличницы – девочки.
Uh-huh.
Потому что
они
более усидчивые, да, к этому формату более там склонны, да, и они более зрелые. То есть психологи иногда даже говорят о том, что 2 года разница психологическая, да, по зрелости именно психологической, личностной. Поэтому девочки более успешные, мальчики чувствуют себя неуспешными, они либо вырастают в таких со временем подкаблучников, да, либо уходят в оппозицию, да, и начинают уже такую защитную установку формировать, что да, это все вообще не важно, главное там быть сильнее, активнее и так далее. И к учебе начинают относиться как к чему-то, ну, не совсем там важному, интересному, вообще не моему. Это же тоже плохо, да. Поэтому, а когда мальчишки учатся с мальчишками, они находятся примерно на одной волне, и они лучше учатся.
Лучше усваивают. Все-таки, да? Ну, то есть класс вы будете набирать.
У нас, сейчас он даже почти, можно сказать, набран, да, потому что уже желающие есть. Вот,
но вы не приглашаете.
Мы приглашаем, да. Мы, как бы, если кто-то к нам захочет присоединиться, мы будем очень рады, да. Поэтому мы проводим вот такое организационное собрание на этой неделе в четверг в 17:30 в нашем храме Сергиево-Елизаветинском. Для тех, кто интересуется этой программой, чтобы подробно, вот можно будет посмотреть прямо
учебники,
да, мы какие-то примеры приведем, да, то есть вот покажем, как работает эта программа, как проходят уроки, да, то есть все расскажем для тех, кому она интересна. И если кто-то вот захочет к нам присоединиться, да, на следующий год.
Милости просим.
Мы можем и во второй класс тоже взять кого-то еще, потому что 5 человек это, конечно, не предел.
Ну, как вы говорили, что плюс-минус там еще можно. 2-3 человека. Да,
можно 2-3 человека можем
вполне
принять.
Пригласить.
Да. Если это наши единомышленники, да, если...
Если вот они разделяют ваши взгляды.
Да, разделяют взгляды.
Русскую классическую.
Понимают ценность, да, этой системы. То есть вот такие люди, они есть, они, конечно, не все понимают, да. Некоторые смотрят на нас как на сумасшедших. А что это вы? В школе... Что проще же?
Проще,
в школе там все это... Как-то все происходит, а тут вам что-то думать надо, что-то вот усилия какие-то прилагать. Но все равно находятся такие люди, которые считают, что образование детей – это то, ради чего стоит приложить усилия.
Мне кажется, это очень серьезное.
И пойти, может, где-то против течения.
Вложение серьезное, да, в будущее. Ну что ж, Валентина, будем, наверное, заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Вот вам самим-то, самой-то интересно такое занятие с ребятами. Что вы, вот, так сказать, чувствуете?
Сказать интересно – это ничего не сказать. Я вот сейчас еще раз хочу выразить огромную свою благодарность Татьяне Анатольевне Алтушкиной, Ирине Анатольевне Горячевой за вот этот вот и остальным разработчикам, и Игорю Петровичу Костенко, Елизавете Михайловне Нифонтовой, и остальным разработчикам за то, вообще какой бесценный дар они вот нам дают, да?
Возвращают.
Да,
возвращают. Русскую классическую школу.
Да, да, да. И, конечно, это, я говорю, интересно, это мало сказать. Это такая глубина, это такая вот ценность открывается. И я никогда раньше не думала, что я могу... Я сама не педагог, да, и у нас есть педагог, который ведет этот класс. Но я иногда ее заменяю. И вот это время, оно просто вот этот опыт, он такой великолепный. Он прямо чувствуешь отклик класса, да, чувствуешь, как детям интересно, чувствуешь, как они вот прямо формулируются таким языком, каким детям нужно услышать, какой они понимают, да, как они это все чувствуют хорошо и как они движутся вперед. Они у нас повзрослели за
это. Как они возрастают.
Стали серьезнее, да, стали вдумчивее. Это просто потрясающе. Еще я когда когда у меня сын начал заниматься по этой программе, я думаю, как хорошо, я буду с ним дома заниматься, делать домашние задания. Ничего подобного. Ребенок приходит, сам открывает учебник, сам делает. Ему понятно, что надо делать. У него предельная ясность. Да, вот ясность, осознанность, вот это такие основные ориентиры, да, которые существует в этой программе. Все должно быть осознанно. Никакой пустой зубрюшки, никакого натаскивания. Все осознанно, все понятно, все ясно.
И вот смотрите, конечно, вы будете изучать, вот вы сказали, азбуку церковнославянского языка, да?
Да.
И ведь это уже такая основа крепкая, да, вот православная.
Да.
Ну, она тоже так изложена, понятно и легко для детей, да, вот в этой книге.
Постепенно
книга,
тоже,
азбука,
да.
Церковнославянская. Постепенно.
Сначала азбука, да, тут вот небольшие, маленькие какие-то фразы. Есть еще пропись, есть и уроки орнамента, да, то есть там, где дети тренируются писать эти буквы, рисовать орнаменты. Вот, и чем дальше, да, вот, тем более глубокие, да, знания по церковнославянскому языку. Дети изучают молитвы основные, да, они изучают, потом уже есть учебные учебники, в которых они изучают божественную литургию, например, да, все ночные бдения, часослов есть, да, то есть учебник, где они
постепенно на их уровне,
постепенно они проникают в смысл богослужения, да, вот как бы в смысл этого сакрального церковнославянского языка, и это тоже очень, просто очень ценно.
Очень ценно. То есть это все проходит естественно, непринужденно, без каких-то вот натаскиваний таких, да?
Без натаскиваний, да. Без натаскиваний. Но это труд все равно, да? Усилия прилагать надо.
Прилагать, естественно, конечно, труд, но труд такой посильный, я думаю, что все-таки.
Посильный, потому что понятно. Детям ясно. Да, вот это состояние ясности, которое сейчас большая редкость у учеников обычных школ.
Ну что ж, спасибо вам за такой рассказ о вашей школе Елизаветинских семейных классах по программе русской классической школы. Вот это вот преподавание ведется, такой интересный опыт, вы о нем сегодня рассказали. Ну, я думаю, что дай Бог, чтобы это все, так сказать, у вас и продолжалось, и ребята получали такие знания очень хорошие, добрые. Русские по-настоящему, да, проникнутые вот таким и патриотизмом ненавязчивым, да, и вот этой духовностью,
да,
такой, и традициями, да, русскими традициями. Ну, слава Богу, спасибо вам большое.
Спасибо большое
за вашу работу. Мы, конечно, приглашаем еще ребят, да, в вашу школу,
да,
ваши классы.
Для тех, кто на Уралмаше вот хотел бы заниматься по этой программе, мы с радостью приглашаем к нам.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе приняла участие Валентина Урлапова. Она организатор Елизаветинских семейных классов по программе «Русская классическая школа» и занимается эти классы в приходе Рождества Христова, даже в храме Елизаветинском, в Сергиево-Елизаветинском храме. Там у вас есть класс свой, где вы занимаетесь с ребятами. Спасибо, Валентина, вам большое.
Спасибо.
И успехов, конечно, в вашем труде. До свидания.
До свидания.